Радислав Гандапас. Скрипты и алгоритмы успеха. Бернард Шоу против Ричарда Брэнсона. Когда я начал разрабатывать эту тему, мне было важно, что мы понимаем под словами «успех», «успешный человек». Я спросил, обращаясь к экрану гаджета: «Окей, Google, что такое успешный человек?» и открыл раздел картинки. Я взял первые, чтобы понять, что такое успех в общественном сознании, каковы образы удачливого человека. Вот что мне выдал Google. На картинках молодой мужчина в салоне реактивного бизнес-джета или он же спускающийся по трапу. Рядом может быть дорогая машина. Чаще всего Google выдавал такой образ успешного человека, путешествующего частным самолетом. Следующая картинка — крупным планом явно дорогие часы, лица не видно, не попало в кадр или не в фокусе. Примечательно, у него даже лица нет, потому что зачем оно, когда есть такие золотые эксклюзивные часы? И нам сразу все понятно об их владельце. Вот еще вариант. Успешный человек в безупречном костюме на фоне спортивного автомобиля. Чаще тоже без лица. А зачем оно? Все об успешном человеке, а он, безусловно, такой. Говорит его крутой автомобиль. Этого, как предполагается, вполне достаточно. Есть и такие картинки, пожалуй, немного пошловатые. На одной из них — офисный служащий, на которого сыплются деньги, у него ликующее выражение лица, руки жадно хватают купюры. Смысл совершенно прозрачен. Деньги. Много денег, которые прямо-таки валятся на человека. Такой индикатор успешного человека предлагается. Часто встречающийся кадр — мужчина, окруженный яркими молодыми красивыми женщинами, которые смотрят на него с вожделением. Еще поисковая система выдала картинки, на которых человек идет по красной ковровой дорожке, ему рукоплещут восхищенные люди, всюду фото и видеокамеры и так далее и тому подобное. Когда я рассматривал эти картинки, то вспомнил слова известного британского предпринимателя Ричарда Брэнсона, которые тоже выпали в виде подписи под одной из картинок. «Деньги — плохой показатель успеха, хуже только слава». И тут я совсем зашел в тупик, потому что все, что я увидел из предложенного в Google, говорило так или иначе как раз или о высоком доходе человека, или о его известности. Так что же считать успехом? Давайте вместе определим это, раз уж вы собрались посвятить время тому, чтобы строить с моей помощью свой успех. Успех, singularia tantum, понятие, используемое только в единственном числе. Часто говорят «желаю тебе успеха». Но ведь можно сказать «я желаю тебе успехов». Успехи — слово, наполненное близким, но все-таки другим значением. Это уже pluralia tantum, словосочетание, применяемое только во множественном числе. Во всяком случае, в этом значении. Это принципиально важно. Успех — это некая точка, достигнув которой человек может в ней зафиксироваться, а может и не удержаться. К сожалению, порой мы видим людей, которые, достигнув успеха, потом потеряли его, и все у них осталось позади. И они переживают эту утрату, они были успешными, но перестали ими быть. А теперь внимание. Человек, который обладает технологией управления успехом, который понимает, как этот механизм работает, не может утратить успех. Человек, владеющий этой технологией, работает на упреждение разных негативных процессов, чтобы не допустить скатывания себя, чтобы ничто не помешало сделать его жизнь успешной и счастливой. Стремиться нужно не к успеху, а именно к успехам. Поскольку сфер жизни у каждого из нас несколько, то в них человек должен продвигаться к успеху синхронно, сохраняя динамическое равновесие, которое называется научным словом гомеостаз. Итак, Ричард Брэнсон утверждает, что слава и деньги не говорят об успехе, но сам Брэнсон, несомненно, успешен, знаменит и богат. Вспоминаются слова Бернарда Шоу: «Деньги — это не главное в жизни, но не забудьте ими обзавестись прежде, чем сказать такую глупость». Ричард Брэнсон заработал деньги и славу и теперь может сказать, что деньги и слава ничего не значат. А что же в таком случае имеет значение? Попробуем найти ответ на этот вопрос, и для этого перейдем к анализу слова «успех». Сначала давайте поразмышляем. Успех личный и успех профессиональный. Чем различаются эти понятия? Возможно ли такое, что профессиональный успех может мешать человеку достичь успеха личного? Может ли быть такое, что стремление к личному успеху может человеку затормозить его движение вперед, увести его в сторону, помешать прийти к успеху профессиональному? Ответ на оба эти вопроса — да. Личный успех и профессиональный успех. Держите в уме эти два понятия, когда мы будем разбирать их с помощью определенной системы, которую мне удалось вывести. Под успехом, пока не будет придумано что-нибудь точнее, мы будем считать профицит четырех ресурсов в жизни человека. И тут я очень рискую, потому что как только я назову эти компоненты, многие слушатели могут не согласиться со мной, почему именно эти, а не другие. Перейдем к этой четверке чуть позже, а пока небольшой экскурс в историю. Социальный успех вместо энергии выживания. Откуда вообще взялась идея успеха и технологии движения к нему? Как вы понимаете, у животных нет понятия успеха. Если вы выставили своего пса на выставку, он получил медаль и стал чемпионом, это не его, а ваш успех. Собаке все равно, какая у нее медаль на груди и есть ли она вообще. В течение миллионов лет эволюции человек был занят главным, обеспечивал себе и своему потомству выживание. Большинство людей не доживало до естественной кончины. Наши предки погибали от хищников, холода, голода, конфликтов, войн, эпидемий, ран, болезней. Причин для того, чтобы уйти на свет иной, было много. Многие не доживали до репродуктивного возраста и погибали, не успев оставить потомство. Они умирали для вечности, их геном — совокупность наследственного материала, заключенного в клетке человека, прекращал свое существование. А ведь человек запрограммирован не только на то, чтобы сохранить свою собственную жизнь, но и для того, чтобы обеспечить выживание своему геному, некой шифрограмме, которая отправляется потом в вечное воспроизводство на Земле через детей, внуков и так далее. Огромное количество жизненной энергии тратилось на то, чтобы обеспечить это выживание. Это удавалось сильнейшим, наиболее приспособленным к жизни, более ловким, гибким, дипломатичным, потому что временами конфликт можно было, как говорят сейчас, разрулить, используя коммуникативные техники. А были еще и глобальные процессы. Например, ледниковые периоды, которых ученые насчитывают около 20. Эти катаклизмы выкашивали огромное количество не только людей, но и целые виды животных. Сильнейшие же, более креативные, ловкие, быстрые, опять-таки выжили, оставили потомство, и мы с вами результат всего этого. Как утверждают антропологи, у каждого из нас предков примерно миллиард. И в конце этой цепочки вы, мой дорогой слушатель, или моя дорогая слушательница. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что зачатие — это результат очень многих предшествующих событий. Во-первых, нужно дожить до достижения репродуктивного возраста. А для этого нужны стратегии поведения, которые это дожитие обеспечит. Нужно быть таким представителем своего пола, чтобы потенциальный кандидат пола противоположного тобой заинтересовался, заинтересовалась и допустила мысль о том, что можно завести общее потомство, соединить с человеком свою жизнь и доверить ему свою жизнь и жизнь детей. Нужно было так построить коммуникацию с представителем другого пола, чтобы он, она, не передумал, не передумала в процессе вашего общения иметь с вами дело. Далее необходимо вступить в половую связь, которая тоже не гарантирует зачатие, но раз оно уже произошло, то впоследствии нужно так жить, чтобы выносить плод, родить его и поставить на ноги. И еще не погибнуть самим и не дать погибнуть сыну, дочери, пока он, она, сам, сама не найдет свою вторую половинку и не оставит потомство. Это не такая простая задача в первобытном лесу или в кишащей хищниками саванне. Простая охота или рыбалка, собирание ягод и кореньев могли в любой момент обернуться для человека внезапной гибелью, не говоря уже о болезнях, которые никто тогда не знал, как лечить. Хорошо, что все эти напасти обошли ваших предков, по крайней мере, до того момента, когда они продолжили род. Далее. Нужно было обеспечить себе и семье бесперебойную поставку калорий. И судя по тому, что вы сейчас слушаете эту аудиокнигу, вашим пращурам это удалось. Вы, получается, венец в конкретной эволюционной цепочке. Приведу пару иллюстраций, чтобы было яснее, насколько серьезными были угрозы, о которых идет речь. Вы наверняка заметили, что в дождь лучше спится. Частенько в спа-салонах играет приятная музыка на фоне журчания воды. Так легче расслабиться. Задумывались ли вы, какая связь между звуком падающей воды и расслаблением? Дело в том, что одной из главных угроз жизни наших древних предков были хищники семейства кошачьих. Это засадные животные, они должны оставаться незаметными для жертвы до самой последней секунды. Поэтому они перемещаются беззвучно, их усы-антенны улавливают малейшие движения воздуха, а еще они вылизывают себя, чтобы совсем не пахнуть. А в дождь не пахнуть они не могут, и запах выдает их присутствие. Поэтому кошки не выходят в дождь на охоту. Это заметили наши древние предки, и пока с небес лилась вода, безмятежно спали в своих пещерах и хижинах. Когда же дождь стихал, сон древних людей становился более настороженным и поверхностным. Это передалось и нам. А вот пример из другой области. Наверняка вы замечали, что женские ягодицы в среднем объемнее мужских. Соответственно, они больше весят и смещают центр тяжести женщины к низу. При этом центр тяжести мужчины находится ровно в том месте, где находился бы уравненный ему ростом женщины с годовалым ребенком на руках. Почему так? И зачем женщины носили детей на руках, почему бы не позволить малышам, например, ползать в траве? Дело в том, что большим врагом наших предков были ядовитые змеи. И если укус змеи получал взрослый человек, то это чаще всего приходилось на ногу, и укушенный имел шанс выжить. Ползающего же в траве ребенка рептилия могла атаковать в шею, что было бы для него смертельно, учитывая еще и то, что у ребенка кратно меньше крови, чем у взрослого, и концентрация яда, соответственно, была бы кратно выше. Таким образом, наши древние предки освоили и успешно применяли эффективные стратегии выживания, индивидуального и группового. Давайте поразмышляем, достаточно ли правильной стратегии для выживания? Очевидно, нет. что-то может пойти не так, даже несмотря на все предпринятые меры. Можно оказаться в ненужном месте и в ненужное время. Можно получить пустяковую травму на охоте, которая приведет к заражению крови. А можно, наоборот, все сделать неправильно, но счастливый случай убережет от опасности. Давайте сделаем промежуточный вывод. Успех равно стратегия плюс удача. В этой аудиокниге-практикуме мы будем работать над формированием стратегии, которая могла бы привести вас к успеху. Может ли случиться так, что вам не повезет и стратегия вас к успеху не приведет? Да, может. Но стоит ли тогда вкладываться? Безусловно, стоит. Если у вас нет стратегии, удача вам не поможет, вы просто не сможете ею воспользоваться. Впрочем, в последних главах мы обязательно обсудим, как привлечь удачу, как дать шансу шанс. А пока продолжим экскурс в историю. Примерно в конце 19-го, начале 20 века население цивилизованной части мира, городской Европы и Америки, перестает ощущать на себе интенсивное давление смерти от эпидемий. Медицина достигает такого уровня, при которой многие раны могли быть вылечены, например, такая, от которой погиб Александр Сергеевич Пушкин. Через 100 лет после его смерти уже никому не пришло бы в голову считать ранение поэта смертельным, потому что к этому времени был изобретен пенициллин и начато его массовое производство. Рентгеновское излучение позволяло бы определить местонахождение пули в теле поэта, а наркоз оградил бы его от болевого шока во время операции. Войны перестали быть такой неожиданностью, как ранее, когда вдруг набегали кочевники, сжигали дома, убивали женщин, угоняли мужчин. Или наоборот, в зависимости от их предпочтений, убивали мужчин, угоняли женщин. Войны стали предсказуемыми. Появилась дипломатия в современном понимании слова, о разрешении конфликтов можно было договариваться и таким образом их предотвращать. В конце концов, до наступления войны можно было покинуть место, где она грозила разгореться. Таким образом, для населения цивилизованной части мира в конце XIX века коэффициент выживаемости повысился, и не только за счет глобальных изменений. Такие простые бытовые нововведения, как кипячение воды, вакцинация, канализация, водопровод, консервирование пищи и многое другое, также способствовали повышению шансов на выживание. Словом, давление обстоятельств снизилось, причем довольно резко. Уже не нужно было гоняться за зверями для того, чтобы прокормиться, достаточно было пойти в мясную лавку и купить себе, к примеру, колбасы. Сформировалась система учебных заведений, после окончания которых люди могли обеспечить себе желаемый уровень дохода. К тому же появилась возможность инвестировать излишки доходов в какое-либо дело. Появилась индустриальная экономика, вовсю развивался бизнес. В общем, жизнь человека становилась предсказуемой. Да, конечно, оставались элементы случайности. Молоток, выпавший из окна, несчастный случай на охоте, но количество таких преждевременных смертей в расцвете лет снизилось до минимальных значений. И вот вся гигантская энергия, которую человек ранее направлял на обеспечение просто своего биологического существования, была перенаправлена на другие цели. Гигантская, потому что зиждется на основном инстинкте. Инстинкте выживания. Теперь эта энергия, которую за миллионы лет человек привык тратить ежедневно и ежечасно, высвободилась. Ведь угрозы нет. Куда же теперь направлять ее? Энергия выживания перенаправляется в уже цивилизованном обществе на другую задачу — на достижение социального успеха. В конце XIX века в обществе возникает тема успеха. Она выходит на первый план, появляются первые книги об этом. Подчеркну, успех в данном случае — понятие социальное. Суть его — обойти других, стать сильнее окружающих, богаче, лучше, знаменитее, успешнее. Зачем? Затем, что мы запрограммированы на это. Так же, как в случае с выживанием. Мы ведь не задаемся вопросом «зачем выживать?». Таким образом, задача прийти к успеху не праздная. Это некая программа, которая запускается в нас и требует, чтобы мы реализовывали ее.